быть может, и менее музыкальных, но зато более подходящих к случаю, более созвучных нашему душевному состоянию, а потому обладающих большей властью успокаивать или облегчать измученное, переполненное болью сердце. Еще в Уэлфуд-хаусе, да и тут, когда меня особенно мучила тоска по дому, я раза два обращалась к этому тайному целительному источнику. Теперь же я вновь припала к нему, ибо еще больше нуждалась в утолении страданий. Я до сих пор сохраняю эти свидетельства пережитых мук, которые словно вехи отмечают наиболее знаменательные события на пути по земной ее доли. Следы наши стерлись, облик местности переменился, но еще стоит веха, напоминая мне все обстоятельства, при которых она там появилась. Быть может, читателю будет любопытно взглянуть на образчик этих излияний, и я предложу ему один короткий пример. Хотя строки эти могут показаться холодными и вялыми, породило их жгучее горе. Надежду отняли они, что мне звездой была, и голос слышать не дают, которым я жила, и увидать твое лицо не позволяют вновь. Улыбки отняли твои, украли и любовь, но пусть одно им не отнять, сокровище мое, то сердце, что тобой полно, и верует в твое. Да, этого они не могли у меня отнять. Я могла думать о нем дни и ночи. Я могла чувствовать, что он достоин того, чтобы о нем думать. Никто не знал его, как я. Никто не мог оценить его, как я. Никто не мог любить его, как я. Любила бы, если бы у меня было на то право. В том-то и заключалось все зло. С какой стати думала я о том, кто не думал обо мне? Не глупо ли это? Не дурно ли? Но если мысль о нем дарит мне такое жгучее блаженство, а я ни с кем не делюсь, никому им не докучаю, то где тут вред? Вот какие вопросы я себе задавала. И подобные рассуждения мешали мне сбросить свои оковы. Но хотя эти мысли несли с собой блаженство, оно было томительным и тревожным, слишком близким к муке и приносило мне больше вреда, чем я догадывалась. Благоразумие и опытность не допустили бы такой слабости. Но как тоскливо было отрывать взгляд от созерцания этого светоча и обращать его на унылую серую пустыню вокруг, на безрадостную, скорбную, одинокую тропу перед собой. Предаваться отчаянию и тоске дурно. Мне следовало искать опору в Боге, сделать Его волю светом и смыслом моей жизни. Но вера была слаба, а страсть слишком сильна. В это тягостное время на меня обрушились еще две беды. Первую можно считать пустяком, хотя она стоила мне немало слез. Снэп, мой четвероногий, ясноглазый, ласковый дружок, был отнят у меня и передан во власть деревенского крысолова, известного своим жестоким обращением с попавшими к нему в рабство собаками. Вторая беда была куда серьезнее. В письмах из дома все чаще упоминалось, что здоровье папы ухудшается. Нет, особого страха в них не выражалось, но я стала теперь боязливой, и меня преследовал страх перед надвигающимся непоправимым несчастьем. Мне чудились черные тучи, собирающиеся над ровными холмами, и приближающийся рокот бури, который вот-вот разразится и осиротит наш очаг. Глава 18. Мирты и траур. Наконец наступило 1 июня, и Розали Мэрой преобразилась в леди Эшби. В подвенечном наряде она выглядела несравненной красавицей. Вернувшись из церкви после обряда, она вбежала в классную комнату, раскрасневшись от волнения и смеясь. Не столько весело, сколько с безрассудством отчаяния показалось мне. «Вот, мисс Грей, теперь я «Леди Эшби!» — воскликнула она. «Все кончено! Моя судьба решена! Изменить ничего нельзя! Я пришла принять ваше поздравление и попрощаться с вами, а потом Париж, Рим, Неаполь, Швейцария, Лондон. Подумать только, как много я увижу и узнаю, прежде чем вернусь в эти края! Но не забывайте меня, я вас не забуду, хотя и была гадкой шалуньей. Но почему же вы меня не поздравляете?» «Поздравить вас я смогу только, когда буду знать, что все произошло к лучшему. Пока же я желаю вам истинного счастья и всех благ. Ну так прощайте, карета ждет, и меня уже зовут». Торопливо поцеловав меня, она поспешила прочь, но вдруг вернулась, обняла меня с чувством, на которое я не считала ее способной, и убежала почти в слезах. «Бедняжка! В эту минуту я почувствовала, что люблю ее, и от всего сердца простила ей все зло, которое она причинила мне и другим. Ведь она толком не ведала, что творила, — подумала я, — и помолилась, чтобы и Господь ее простил». До конца этого дня праздничной печали я была предоставлена сама себе, и в расстроенных чувствах, не в силах ничем заняться, несколько часов блуждала с книгой в руке, не столько читая, сколько размышляя, ибо мне о многом надо было подумать. Вечером я воспользовалась вновь обретенной свободой и навестила мою старинную приятельницу Нэнси, чтобы извиниться за столь долгое мое отсутствие, которое словно бы говорило о пренебрежении и черствости, объяснив, что я все время была очень занята, и чтобы поболтать с ней, почитать ей или помочь с работой, как захочет она, а взамен, быть может, узнать кое-что от нее про предполагаемый отъезд мистера Уэстона. Но об этом она ничего не знала. И я разделила ее надежду, что это пустые слухи. Она мне очень обрадовалась, но глаза ее, к счастью, почти уже совсем поправились, и мои услуги ей не очень требовались. Она засыпала меня вопросами о свадьбе, но пока я, исполняя ее желание, описывала все подробности знаменательного дня, великолепие приема и красоту невесты, она нет-нет да вздыхала и высказывала пожелание, чтобы все это обернулось добром. Как и я, она видела в этой свадьбе скорее повод печалиться, чем радоваться. Я очень долго просидела у нее, разговаривая о том, о сём, но никто не пришел. Признаться ли, что я порой посматривала на дверь в надежде, что она отворится и войдет мистер Уэстон, как случилось в тот единственный раз, и что на обратном пути я нередко останавливалась то на дороге, то на лугу, и оглядывалась, и что я шла медленнее, чем следовало бы. Вечер, хотя и ясный, был прохладным, а когда добралась до дома, так никого и не увидев даже издали, кроме батраков, возвращавшихся с полей, почувствовала горькое разочарование и душевную опустошенность. Но приближалось воскресенье. Уж тогда-то я его увижу, мисс Мэри больше с нами нет, и я могу вернуться в мой прежний уголок. Я увижу его. И по лицу, словам, манере держаться, смогу заключить, очень ли он удручен ее замужеством. К великой моей радости я не обнаружила никаких подозрительных признаков. Он выглядел точно так же, как 2 месяца назад. Голос, лицо, манеры остались прежними, а его проповедь по-прежнему отличала та же глубокая, ничем не замутненная искренность, та же ясная сила, та же проникновенная простота каждого слова и жеста, которые взывали не к зрению или слуху прихожан, но проникали в их сердца. Домой мы с мисс Матильдой пошли пешком, но он не нагнал нас. Матильда была теперь обречена на томительную скуку и грустное одиночество. Братья в школе, сестра вышла замуж и покинула дом, а выезжать в свет ей еще не настало время, хотя пример Розли пробудил в ней некоторый вкус к нему, во всяком случае вкус к обществу молодых джентльменов. И ни лисьей травли, ни даже охоты. Пусть прямое участие в этих развлечениях ей возбранялось, но во время сезона все-таки можно было провожать отца с егерем и собаками, а по их возвращении беседовать с ними о том, сколько и каких птиц ему удалось подстрелить. Была она теперь лишена и того утешения, каким могло бы послужить ей общество кучера, конюхов, лошадей, гончих и сеттеров. Ее маменька, сумев вопреки всем трудностям деревенского образа жизни столь удачно сбыть с рук старшую дочь, гордость своего сердца,